Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 2 июля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А вообще обо всем. Что так или иначе резонирует у нас внутри, в сердечке отражается эмоциями, страстью. И вот этим вот всем, Севла, доброе утро, Владимир Вова, здесь Сэм, Олег Мохов, доброе утро, приветствую, други. Это чрезвычайно важно, знать, что вот ты, вот утро, вот ты один на один, там тихое посапывание всей семьи, но уже есть уже что-то, что тебя может поддержать. Вот есть что-то, на что можно опереться. Но это моторы, конечно.
Конечно.
Так, что у нас с погодой? Продолжаются тропические ночи. Ох, вы ночи, мои ночи. 30-33 по данным гидрометцентра опять все время у нас будет. Сейчас 23 в Москве, ощущается как 25. Как-то это не очень. Ну, в смысле, я прекрасно понимаю, секретарей в небесной канцелярии, которым приходится все время выслушивать. То нам холодно, то нам жарко, то нам мокро, то сухо наоборот, то еще как-то. Но вот это, ребят, это бомжикам хорошо. Вот я сейчас ехал вдоль набережной. Давайте так. Сделаем вид, что мы взрослые люди. И мы не будем делать вид, что каких-то явлений не существует только потому, что они нам не нравятся. Ладно? Так не очень взрослые люди делают. Есть у нас бомжики? Ну, есть, ребята. Не знаю, может, это их выбор. Вот они почему-то. Или так жизнь повернулась. Или, ну, в любом случае, это сочетание факторов. Но зато им классно, на набережной сейчас, вот я проезжал набережную, Овчинников, нет, еще раньше. Там такая красивая сделали несколько лет назад, прямо нужно сказать, там скамейки, беседочки такие, вот эти, где-то кресла какие-то стоят, такие, ну, стульчики, как в саду Тюльри, как если бы это реально сад Тюльри был парижский, там вот там везде стулья расставлены такие, вот, и они такие, я так еду и думаю, что такое, какие-то тела какие-то. И так вот вдоль скамеечки 5-6 скамеек подряд. И такие и лежат. Ну, классно. Ну, классно. Но 25 на улице. Ёлки. Это, ну, совершеннейшие Канары. Серьезно. В лучшем своем проявлении. Влажность прекрасная. В том смысле, что высокая, конечно. 75. Давление эталонное просто. 743. То есть вот ровно тот атмосферный столб, что должен давить на наше тело, чтобы наше тело отзывалось ровно таким же давлением, и был полный баланс. Полный. То есть ты просыпаешься и такой думаешь: господи, как же хорошо, какое же давление прекрасное, сбалансированное у меня внутри и снаружи. Прям вообще. Юго-западный ветерочек такой ласкающий. 1,6 метра в секунду. Он такой поглаживает волоски на руках. И вот они лежат, голубчики, такие прям вот крокло. Вот им хорошо. А вообще всем остальным не очень. Ну, как-то, значит, выходишь из дома и такой думаешь, вот сейчас утренние прохладцы так вдохнуть. Так выходишь, а здесь уже просто курорт, прям жара. Мы за этим в Турцию ездим. Москва хватит уже, на самом деле. Ладно. 32 сегодня и дожди. Завтра 31 и грозы. Потом 33 в четверг. И дожди просто. Где все эти дожди, я не понимаю. Вчера тоже обещаны были, не было. Четверг 33, пятница 30. И только суббота даст небольшое отдохновение какое-то. Можно будет подышать. В субботу 24. В воскресенье снова 28. А потом опять вверх поползла температура. 30, там что-то такое. Но это мы надеемся, что это неправда. С другой стороны, все познается в сравнении. Все в сравнении познается. Владимир, еще один наш слушатель из Калифорнии, сообщает Сакраменто. Где-то Сакраменто уже было. В этом. Сакраменто уже пели. Уна. И там было про Сакраменто. Сакраменто, они пели. Так вот, Владимир сообщает, что в Сакраменто 41-43 градуса выше ноля. Казалось бы, фигня. Всего лишь на 10 градусов теплее, но эти 10 градусов жесть. А в Лос-Анджелесе 22, мигрант из Кореатаун. Добрый вечер вам.
Это песня о бедном рыбаке, вот, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дошла.
Владимир, в Калифорнии, в Сакраменто, же тоже вечер сейчас, правильно я понимаю?
Если я пучину поглотила, и я в
один момент. Да, доброе утро, доброе. А как это вы так в одной Калифорнии находитесь, и в одной Калифорнии 22, а в другой Калифорнии 43? А в Челябинске плюс 16. А днем 23 будет. Артем, доброе утро, приветствую. Добрались мы до Сакраменто. Вот так вот. Доброе утро, Герман. И вам тоже. И вам эфира. И вам тоже хорошего. И вообще, просто, вот я согласен вообще со всеми вашими высказываниями. Хорошие люди уже в нашем вот мессенджере. Шпионском. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Вот как слышится. Вот так и пишется. Потому что Лос-Анджелес на побережье океана, а Сакраменто в долине, окруженной горами, поэтому так тепло. Правильно. Нет, так или иначе, мы все окружены горами. Другое дело, с какой стороны у тебя горы. Если позади, а вот впереди океан, это одно дело. А если горы впереди, а океан бог знает где, это другое. Лос-Анджелес тоже в долине. Видел я этот вас в Лос-Анджелесе. Взяли кусок большого-большого города и размазали его таким тонким слоем по равнине между тоже горами. Ой. Как сказал один видный журналист нашей с вами современности, Россия — страна на побережье Ледовитого океана. В этом смысле нам повезло. Yeah. в Питере вчера видели, чего было? Апокалиптическое все. Песчаная буря. Оказывается, Питер, он весь песчаный. Потому что, смотрите, ураган привел к тому, что в Питере реально песчаная буря. Все, ничего не видно. Башенные краны падают. Люди валятся из окон, глядя на эти башенные краны. И какое-то, ну, светопредставление серьезное. Я сейчас показываю вам. Это Питер. Кто мог сказать, что в Питере вот так? Радио говорит МСК, трансляция в нашей телеге. Радио говорит МСК. Заходите все время, говорю вам. Радио говорит МСК. Да. И моя ссылка у меня в телеге, Щукин, и все. Вот кран валится, оторвался от дома, его закрепили. Кусок стены дома вырвал. Башенный кран и падает в Питере. Вот он падает, смотрите. Ураган такой. Жа. Никаких данных о пострадавших я пока не видел. Ну, просто есть данные, вот что публикации, которые иллюстрируют все происходящее. Если есть что сказать, конечно, скажите. Не держите это в себе. Исторгните это. 7373948. Да, ну, конечно, если это, ну, эфирно, я имел в виду. Что там у вас по движению? Где, где началось? Рубрика «В движении». Мы про движение говорим здесь. Московская кольцевая. Хорошее место. Хорошее место, знаю. Бесединское шоссе. Это Люблинка, которая на МКАД выходит, беседы. Вот съезд с Бесединского шоссе на МКАД на внутреннюю сторону. Дорожно-транспортные происшествия. Средний ряд. Не уберегли. Расплескали вы внутренний, средний ряд на внутренней стороне. Ну, что-то как-то. Так, дальше. На МКАД пока все хорошо. Слушайте, а кто-нибудь может рассказать мне, что конкретно ремонтируется в Химках? Ведь вы же... Ну, треть москвичей на самом деле химкинцы. Правильно я говорю или нет? Ну, в смысле, треть всех тех, кто ерзает по Москве в течение дня, в хорошем смысле слова, это все химкинцы. И никто из вас не может мне рассказать, а что конкретно ремонтируется у Химкинского моста, вот этого, который, ну, маленький, который у Гранта, вот здесь, ну, у МКАДа, который, в правой полосе, что именно там делают? Потому что вот правый ряд, там уже, почитай, как месяц ремонтируется правый ряд. Из-за чего в любое время суток все стоит. МКАД стоит, Ленинградка стоит, все стоит. Потому что невозможно съехать на М-10 в область, на Ленинградку. И все время ремонтируется правый ряд. Вы можете мне рассказать, что это? Я помню такую одну историю. Напомните мне, если я ошибаюсь. Это... из «Одиссеи». Пенелопа же жена его, правильно? Вот. «Одиссей» пока плавал после Троянской войны 10 лет. Сейчас я вам напомню историю. Он 10 лет воевал, а потом 10 лет плавал. И пока его боги так наказали, и пока он плыл 10 лет домой, к Пенелопе нагрянули женихи соседние. Хотели стать царями Итаки. Вот. А она им говорит: да окей, парни, ничего, я не против. Единственное, что мне нужно соткать здесь гобелен. Во, я гобелен сотку, и тогда уже выберу кого-то из вас. И вот она ткала его годы. Как потом оказалось, она днем ткала, а ночью распускала его. Потом опять ткал, потом опять распускал. Вот. И, конечно, никто не мог догадаться, пока служанка ее не выдала. Так я к чему? Я к тому, что у вас там, может, кто-то распускает гобелен дорожный ваш по ночам, а потом утром приходят все, и снова нужно ремонтировать правый ряд. Он ремонтирует его, и вот уже осталось чуть-чуть, казалось бы, совсем вечером. Утром приходишь, опять ямы какие-то, что ты будешь делать? И надо материал завозить, и все остальное. Есть у нас химкинцы. Что у вас там ремонтируется? Потому что я вижу все время правый ряд, все время в одном и том же месте и на протяжении месяца. Эстакад там, по-моему, не делают. Мост уже закончили. Уже все сделано, казалось бы. И все время дикая пробка. То есть вот сейчас в Москве единственное место, чтобы вы понимали значение этой точки. То есть почему я столько ей внимания уделяю? Потому что это единственное место в Москве и ближайшем Подмосковье, примыкающем к Московской кольцевой, где сейчас есть действительно серьезная пробка. Единственное. Даже на Щелчке в Восточном только-только начинает формироваться затруднение. Даже на Щелчке. А там стоямба красная. Нужно понимать, что это направление же еще и дико популярное. Естественно, и Химки, опять же, и все остальное. Расширяют дорогу, ставят бордюры. Будет выделенка. Окей. Расширяют дорогу, ставят бордюры. Это мне понятно. А почему месяц это делают в одном месте, я не очень понимаю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Не очень... У вас громкая связь не очень хорошая. Я вообще вас не слышу. Надо что-то делать с громкой связью. И на телефон переключиться. А, ну не очень хорошо слышно. Автобусную полосу делать. Автобусную, все, что я услышал, короче, автобусную полосу делать. А что, в смысле, она какая-то инновационная, она такая будет автобусная, что она электробусы заряжает, пока ты едешь по ней, она заряжает, или что? Или там такие насечки, знаете, есть такие музыкальные дороги, там насечки делают, едешь, она такая, ту-дум, 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 играет музыку, пока ты едешь. Или что? Вот что можно месяц сделать? Я не знаю. На самом деле, вот это расширение дорог и бордюры, это отдельная тема для разговора. Отдельная абсолютно. Я несколько раз собирался поговорить об этом. Это хорошее, благое дело. Внимание. Я хочу, чтобы моя позиция была сразу зафиксирована. Это дело благое. Вообще, все, что связано с улучшением дорожной инфраструктуры, бордюры, тротуары, это все дело благое. У меня немножечко вопросы по исполнению вот этого дела. Если вы обратили внимание, что эти старые бордюры вырывают, как зубы прям рвут из десен, из асфальта, вырывают их. И там потом образуются такие вот глубиной... От нескольких десятков сантиметров до полуметра, реально, на нескольких переулках стареньких, там, по ту сторону Ленинградки, со стороны Петровского путевого дворца, в нескольких переулках, бордюры вырваны так, что там, ну, я думаю, где-то полметра глубина вот этого всего. И вот ты едешь по асфальту, по дороге едешь, а у тебя с левой стороны просто идет траншея. Глубиной в 20-30 сантиметров. Ну, траншея. Вообще никак не обозначенная. Не ограждена ничем. Вообще ничего. То есть я думаю, если человек впервые попадает в этот переулок ночью, к примеру, и дождь идет, к примеру. Ну, такие условия. Ну, так он, обнаружив себя только в траншее, поймет, что там не было ни бордюра, ни дороги, ни ограждения. Вообще ничего. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Игорь, Республика Коми, Вуктыл.
Приветствую, Республика Коми.
Да.
Вуктыл, здравствуйте.
Здравствуйте, я вам 14 июня звонил.
Я помню, конечно, говорили про Вуктыл.
Дозвонился тогда, Роман, к вам первый раз. Извините, что я вашу московскую тему тут про дороги ворвался.
Опять, да ну ничего, но мы напротив всегда рады вообще, тем более вам.
Да, я тогда, знаете, дозвонился к вам первый раз, 14 июня, и как-то то ли не проснулся, то ли растерялся. Вы меня спрашивали, ну, расскажи, как там у тебя? Я набухтел, говорю, ну что, ну, вокруг города болото, ну, дороги плохие, бу-бу-бу. Как-то позвольте исправиться, Роман.
Да, конечно. Нет, дороги И знаете, как надо знать? Вокруг города болото, дороги плохие, но это хорошо, наоборот. Это хорошо нам...
Тут в первую очередь вокруг города у нас река Печора.
Так.
Роман, у нас тут рукой подать до Уральских гор 50 километров от города.
Слушайте, а
если ясную погоду... если с 9-го этажа смотреть, видно снежные шапки Уральских гор.
Это интересно, как у вас река Печора в то время, когда это Урал? А Печора на самом деле находится по пути вообще на северо-запад. Это интересно.
А вы знаете, Уральские горы, они же протянулись с севера на юг, от Ямала до Оренбургской области. То есть они, по-моему, и в Башкирии есть, и в Перми, если я не ошибаюсь, точно не могу сказать. Но вот у нас тут Уральские горы, там национальный парк, заповедная зона Юг-2. И там, знаете, интересно, можно поехать на машине, можно на автобусе. И там есть такой, как обелиск. И, значит, ты одной ногой можешь встать ты в Азии, а другой ногой ты в Европе.
Вуктыл, река Печора. Лемты-Бош рядом есть, Подчорье. Такие
населенные. А в интернете почему-то этого не пишут, я не знаю. Наверное, это засекретил «Газпром», что тут, значит, так. Я понятия не имею. Там в основном... устаревшая информация.
Вот смотрите, наш корреспондент из Калифорнии, из города Лос-Анджелес, мигрант из Кореатаун есть такой.
Да-да-да, привет
вам, ему, кстати, большой. Вам говорит Уйбе, привет огромный, Уйбе, что бы это ни означало.
Да, большой привет всем, кто, значит, всем слушателям, кто с родных мест отсюда, да и вообще всем привет. Что еще хотел сказать, значит, вуктыльцы не знают, что такое бутылированная вода, потому что с-под крана идет идеально чистая вода, просто прозрачная.
Вообще.
Красота. И что еще хотел сказать. Роман, вы меня спрашивали тогда, я был на даче в тот раз, спросили, как у вас с газом? Я как-то так, говорю, в баллонах. Но в баллонах это только на дачу. Само собой, разумеется, весь город, детские сады, больницы, школы, все дома, они все газифицированы. То есть тут, по сути, нету электрических плит у нас.
Но это круто. Вот. Гора Тимаис, да, Тимаис, Троицко-Печорский. Вот я смотрю сейчас карту, рассматриваю. Гора у вас есть, прямо в городе какая-то. А там на лыжах катаются зимой? Лыжные.
Тут все грозятся, открыть какой-то горнолыжный якобы курорт туда-сюда. Вот туда туристов возят иногда на Юг-2, но в основном там заповедная зона, туда только по пропуску можно попасть, чтобы у тебя ни удочек, ни лыжи, ничего не было. Так турист туда можно съездить, да, в горы.
Снежные болваны. Слушайте, я как про сказочный лес какой-то читаю, сказочное место. Недалеко от мансийских болванов на плато Маньпупунер находится гора Тимаис. Уникальные сказочные снежные болваны. Офигеть. Надо как-то к вам поехать. А как вам поехать? На чем? Если на самолете лететь, то куда прилетаешь?
Знаете, самолет тут на гербе, наверное, нарисован, потому что тут во время ледохода или ледостава вертолет или самолет, то есть тут переправа. А вообще, вот когда понтонная переправа зимой или летом на пароме, на машине можно ехать запросто хоть в Москву, хоть куда, то есть...
Я просто думаю, вот если на самолете прилететь, то ближайший аэропорт, откуда вот из Москвы можно прилететь, это где? Это какой?
Неизвестно. Это до Сыктывкара или до Ухты.
Сыктывкар или Ухта.
Это до Сыктывкара или до Ухты,
Ухта,
а потом уже...
А потом уже поехал тайга через какие-то эти... Класс вообще, слушайте, очень хотелось бы
как-нибудь... Да, там будет, конечно, прекрасная дорога, очень будешь думать, может развернуться, куда я вообще еду, туда-сюда. Вот, и что, Роман, хотел сказать по автомобилям немножко. Значит, у брата на Kia Sorento оборвало цепь на двигателе.
Так.
Вот. Я ему говорю, поехали в автосервис. Но тут мужики все гордые, суровые. Они, еще чего, я сам сделаю. Распотрошили двигатель. Он говорит, буду делать капремонт движка. Поменяли все, собрали. Собрали, машина стала безбожно дымить. Просто дымит и все. И начинается консилиум, собираются к вечеру мужики в гараже. Все знают, спорят. Достаем банку кофе, пьем, день сидим, думаем, два сидим, думаем.
Так.
Перетряхнули все буквально, интеркулер, форсунки на стенде несколько раз проверили, нет, дымит и все очень сильно. Оказалось, бракованная головка блока, он новую покупал. Там как-то несимметрично, значит, одно посадочное место для форсунки сделали, чуть выше, чем другие, она просто не работала. Поменяли головку блока, собрали, все, сейчас бегает, все хорошо.
А
это
как
просто,
вот,
чтобы немножко по теме.
Вот смотрите, у вас места сказочные, но немножечко... Ну, на мой взгляд, как бы это сказать, глуховатые. Ну, в смысле, ну, по да. московским меркам.
Ну, конечно, не без этого.
А если вот обслуживание, вот где брат этот автомобиль свой покупал? Вот где он его брал?
Ну, знаете, тут места глуховаты, но очень современные. В плане интернета все заказывают. Тут есть точки плей-маркетов по автозапчастям.
Угу.
А все заказывается, все привозится. Тут магазинов просто куча пооткрывалась.
А центры дилерские? Ну, вот если новую тачку купить, где центры? Прям в Ухтыле или нужно куда-то ехать опять?
Нет, нет, Ухта, Сыктывкар. Ухта, Сыктывкар.
Ну сколько до Ухты на
сейчас
машине
сейчас вот мы ехать? На днях собираемся в Сыктывкар как раз ехать с братом. 550 километров, 8 часов езды.
Господи, то есть к дилеру 550 километров, 8 часов езды.
Да, нет, можно в Ухту, до Ухты 3 часа, 250 км.
Да.
То есть не очень далеко.
Ну так
но
вот.
В целом места глуховатые, конечно.
Ухта, вот я смотрю, Ухта, а потом идут реки, какие-то... Река красивая идет, и дальше...
Там еще идет рядом с Ухтой Сосногорск, потом Нижний Одес.
Сопки.
Поселок Дутово. И...
Офигеть. Спасибо вот вам большое, Игорь, спасибо да, огромное.
Спасибо, Роман, вам очень хорошая передача. Каждое утро наливаю кофе, включаю мотор,
спасибо.
Слушаю.
Спасибо большое, очень
вас,
приятно.
Слушаю Алексея, потом, да, передачу.
Классно, вот, все.
В гараже занимаюсь своими делами и слушаю вашу передачу.
Привет, привет Уралу, привет суровым, но правильным людям. Спасибо вам огромное. Очень круто.
Спасибо.
Хорошего дня. Всего доброго. Вот так вот. В Уктыл. Видали что? А вы тут говорите, что бордюрки вам меняют, бордюрки неудобно. Все, я отзываю все свои вот эти конючие на тему бордюр. Молодцы, что меняете. Очень правильно делаете, что меняете. Молодцы. Все, хорошо. Делайте, делайте. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Сергей, Москва. Я да. вот по Ленинградке, что там делают. Вот.
Так.
Роман, да ни хрена там не делают. Там сняли правый ряд от МКАДа до ежей.
Ага.
Те столбы стояли фонарные, это была обочина простая.
Да.
Сейчас они, короче, ушли за фонарные столбы, метра полтора-два взяли, срезали всю эту почву. Так я понимаю, что там будет еще одна полоса. Ну, я так понимаю.
Ну да, говорят, и автобусную это... полосу там запустят еще одну.
Да. Автобусную?
Да, выделенку.
Ну тогда чего? Тогда нам что, автомобилисты-то переживать-то особо?
Да.
Мы не пляшем, как говорится.
Да? Не, но я имею в виду, что ну все равно из-за ремонта все стоит. Я про это, про то, что...
Это надолго, Ром. Это только что еду в Шереметьево, когда ехали час назад. Очень тяжело.
Угу. Ну, держитесь тогда, держитесь. Единственное, что мне не очень понятно, вроде бы выделенки — это московская тема, а Химки как будто бы не Москва. Вы только не обижайтесь, Химки. Ну, уже не Москва. Ну, не Москва вы, ну что? Ну. Нет, есть Химки, которые Москва. И я не знаю, как вы там вечером с семками, когда выходите, семки попал лозг такие. Вот это вот вся. Как там вы смотрите друг на друга-то, а? Когда одна улица, с этой стороны Москва, а с этой стороны Москва, Подмосковье как бы. И москвичи, наверное, такие гордые ходят, такие выгуливают своих мальтипу и прочих модных собак. А с той стороны такие суровые, такие хмурые, с дворняжками, со своими собчарками какими-то и ходят, смотренные. Да? Есть такое у вас там в Химках? Нет такого.
Моторы. Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, это вторник и 2 июля у нас на календаре. Удивительное видео из Соединенных Штатов Америки. Во время торнадо перевернулась припаркованная машина. Находилась на открытой парковке, когда торнадо начало... Чудом не пострадали эти самые. Я сейчас видео покажу вам, но это очень-очень... показательно. Дело в том, что торнадо, мы воображаем, что это всегда воронка огромная, такое что-то прямо из неба спускается. А здесь просто, знаете, как этот, вихревой просто завихрение какое-то, ну такое, ну даже визуально не сформировалось что-то похожее на воронку. Просто вот сильный ветер. И едут вокруг автомобиля, и вдруг одна тачка такая подпрыгивает, пикап, и переворачивается. Смотрите как. Вообще просто ни с того ни с сего. Это про то, что какова на самом деле мощь настоящих больших торнадо, если даже вот такой вихрь, который не сформировался даже в похожую воронку, способен поднять и перевернуть автомобиль. Видели как? Фу. Вокруг, вот рядом едут тачки, вот рядом, в 10 метрах просто проезжают, а он попал прямо в центр этой воронки, пикап, большой, какой-то рам или что-то такое. И прям подпрыгнул и перевернулся. Вообще. Очень круто. Очень. Вот это мощь. Все, и дальше уже там полиция сейчас разбирается. Вот он, перевернут. Класс. Да, но давайте теперь от хороших новостей давайте вернемся к нам. Нас с вами станут штрафовать за отсутствие ОСАГО. Власти активизировали настройку системы проверки ОСАГО по камерам дорожного движения. Внимание. Россиян будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО. Законопроект подготовлен Минюстом. Штрафовать нарушителей по камерам решено не более одного раза в сутки. Ну, спасибо, это, мне кажется, это как раз, это гуманненько, ничего, раз в сутки. Это может приносить в бюджет 2 миллиарда рублей ежегодно. Сейчас без полиса ездит порядка 8-9% водителей, то есть около 3 миллионов 200 тысяч человек. Ну, как-то так новость составлена, честно говоря. Мне не очень нравится то, что вот сразу зашли с точки зрения, что это может принести в бюджет. А давайте так, что ОСАГО — это же в первую очередь страхование, полистрахование, правильно? Нет? Да? Нет? Вот. И гражданской ответственности. И тогда надо бы зайти как чего-то такого положительного. Есть что-нибудь в ОСАГО положительное? Чего-то такого, что, ну, вот это важно для общества, как для общества. А потом уже про бюджет. Но больше данных пока никаких нет. Вот такая короткая заметка. Власти активизировали настройку системы проверки ОСАГО по камерам дорожного движения. Законопроект подготовлен Минюстом. Так он подготовлен или он уже принят, и теперь уже все настроили, и теперь уже штрафы сегодняшнего дня начнут приходить? Пока что не очень я понял этого дела. Вот как оно там все это будет работать. Кстати говоря, по поводу полисов. Секундочку. Начала действовать система автострахования «Синяя карта». Вот еще одна история. С 1 июля россиянам стали выдавать синие карты, страховые сертификаты нового образца для поездок в Беларусь. Такой документ заменит собой зеленую карту. Оформление полисов на зеленых бланках с этой даты не допускается, за исключением выдачи дубликатов. Интересно. А что, Зеля, мы просто в какой-то момент решили, что ирландцы нам больше не друзья, и никаких зеленых, ничего такого у нас не будет. Договоры, оформленные до июля, на старых бланках будут действовать, пока не истечет указанный на них срок. Синяя же карта будет подтверждать страхование автогражданской ответственности российских водителей при поездках в Республику Беларусь. Смысл в ней тот же, что и в зеленой, только она синяя. Документ избавит от необходимости оформлять отдельные местные страховки. Все. Значит, решил... вот в чем дело. Смотрите. Международный полис «Зеленая карта» заработал еще в 50-х годах прошлого века. Но Россия к системе присоединилась только в 9-м. А год назад из-за санкций Генассамблеи Совета страховых бюро «Зеленая карта» решила приостановить на неопределенный срок членство Российского союза автостраховщиков Белорусского бюро по транспортному страхованию, потому что страна пришлось разрабатывать собственный аналог, и в итоге разработали синюю карту. Все, в перспективе могут появиться даже электронные синие карты. То есть это не потому, что нам просто зеленый цвет перестал нравиться, это потому, что эти идиоты решили ударить даже по страхованию гражданской ответственности обычных людей. Просто обычных людей. И вычеркнули из этой самой зеленой карты. Да, действительно, да. Это я сейчас вспоминаю, потому что при выезде за границу на автомобиле раньше мы оформляли такие же зеленые карты. Ну, то есть страховку прямо перед таможней, там можно это было сделать. Вот. Ровно такие же, как и при выезде в Беларусь. Синяя карта будет подтверждать страхование. То же самое. Там по стоимости это уже отдельная тема. Это вам уже нужно будет уточнять. Так, сразу несколько новинок автомобильных. Видите, мы так непротиворечиво сразу пошли в автомобильную тему. И я не против, на самом деле. Окей. Там, по миру не вижу, чтобы что-то происходило такое, на чем мы должны действительно что-то прям там останавливаться на чем-то. Кракен сбежал с позиции. КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа. Это окей. Мы тоже не против. Законопроект об отмене ЕГЭ Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в октябре, сообщили РИА Новости первый зампред Домского комитета по просвещению Яна Лантратова. О запрете ЕГЭ. Это интересно, интересно. Я бы, знаете, вместе с тем, когда законопроект, ведь законопроект об отмене ЕГЭ появился, причинно-следственная связь какова? Сначала же появился законопроект о введении ЕГЭ. Вот. А потом оказалось, что, ну, как-то... Вот. И я бы хотел, чтобы была дана какая-то оценка инициаторам законопроекта о введении ЕГЭ. Потому что тогда, мне казалось, большие люди от этого Министерства образования, там, ну, от всякого просвещения, не знаю, кто там это делал, они обосновали введение ЕГЭ. И тогда все такие, да, это классно вообще. И, ну, давайте, это классная система, все. А сейчас оказалось, что нужно придумать законопроект, чтобы отменить ЕГЭ, потому что ЕГЭ — это профанация. Контроль знаний, оценки, ну, вообще всего. И хотелось бы, чтобы... Ну, чтобы мы, может быть, хотя бы вспомнили тех людей, кто раньше доказывал, что ЕГЭ — это классно, и посмотрели на тех, кто поддерживал. А все же поддерживали, по-моему, да? А что случилось, так и хочется спросить. А что произошло? Как бы, ну, вот, а что? А почему так? Почему можно принять что-то такое, что в перспективе все сразу сначала говорили, люди науки говорили, ЕГЭ — это неправильный путь. И как бы никто не слушал. А сейчас вот услышали. А что случилось? А кто продавливал тогда, в первый раз? Тогда? Давайте вспомним. Ну, премиум выпишем, как бы. Значит, ну, что-нибудь. Давайте. А что с детишками загубленными, которых ЕГЭ поломало психику и все остальное, потому что бедолаги не смогли угадать правильные ответы? Ну, не смогли. Кто-то угадал, а кто-то не угадал. А с ними-то что теперь? Пересмотрим их результат? Нет? А им уже по тридцатке. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, добрый.
Рома, здравствуйте. Да. А я вот как раз, это Гриша на Кодиаке, который уже давно не на Кодиаке.
Да, да,
слушаю. Вот, а я как раз, когда все началось, я физмат, ну, короче, специалист, кандидат наук,
да.
И поставлял приборы иностранные к нам, ну, ВПК, там всякие, угу. Ну, в наши Эрмитажи, вот, вот. А, и преподавал параллельно, вот, с 97-го года, репетиторствовал. И вот я за ЕГЭ. Это прекрасный экзамен по физике и математике. Вот за, за другие, как говорят, за другие экзамены я не могу сказать. Но экзамен прекрасный. Там нет никакого угадай. Вот вот эти все люди, которые говорят, ну идите попробуйте, дайте там...
То есть зря отменяют. Наоборот, это хорошо. ЕГЭ это хорошая тема, и зря отменяют.
Более того, сейчас я прошу прощения. Ага. Вот есть там один минусик маленький в математике. А так вообще, как только будет вуз каждый иметь свой экзамен, входной, это огромная будет коррупция.
Угу.
Вот Мархи архитектурные, знаете? Ну, знаете.
Ну, слышал, да, конечно.
Да, Кутымас бывший. Угу. Вот. Угу. Значит, там все еще, то есть там, ну, там не могут не быть, собственно, экзамены, там голову рисуют, там...
Ну да, позиции, ну да,
вот.
Ну да.
Там многоборье, вот эти, приносишь 3 ЕГЭ и 3 сдаешь этих, ну, вот, ну, как его... Ну, местная, вот.
Угу.
Это такая коррупция, просто невозможно. И у нас, причем, мне вот лично, как репетитору, будет только легче. Это потому что я знаю, что в МИФИ будут по одному, там, угу. По Гольфару будут готовить. Ну, мне будет...
Не, вы мне просто скажите, даже... зря отменяют ЕГЭ? Хорошая
тема? Я считаю, что зря.
Зря, все, зря. Так что нужно будет сейчас отменить, пожить без ЕГЭ, а потом снова отменить отмену и снова вернуть ЕГЭ. Это очень правильно. Значит, это я просто новости, раз вы потребовали, что нам нужно посмотреть сейчас. Тем не менее, мы должны немножечко посмотреть на актуальность. Что там в этих, на новостных лентах. Российские приставы изъяли и вернули в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Все время что-то как-то вот не везет Коломойска. Все время не везет олигархам, которые думали, что они могут управлять, быть кукловодами. Все время не везет. У нас был ББ такой тоже. Он все время думал, что он чем-то там рулит, и все. Вот. Это тоже думал, что он там президентов ставит и все такое, Коломойский. Не, сидит сейчас и, наверное, пожизненно будет сидеть. А здесь, в России... внесен в перечень экстремистов-террористов. 503 объекта недвижимости. Должников по его делу арестовали, а его акции двух компаний... Очень хорошо. Что-то у нас еще. Сборная Португалии в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Основное дополнительное время завершилось со счетом 0-0. А в серии пенальти португальцы были точнее. 3-0. В 1/4 им предстоит игра с французами. С французами. Как это? Как лягушки делают? С французами. Извините, не удержался. Власти Нидерланда выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Первые из них будут поставлены Украине и нами будут уничтожены. Молодцы. Что еще? Серьезное слово пацана. Банк в Россию в категорию стран с высокими доходами. Что? Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения, оценив валовый доход на каждого жителя в 14 250 долларов в год. 14 250 долларов в год, оцени. Все, нас посчитали, брат, так что нечего конючить. Все, сейчас 14 тысяч. Какой там курс? Подскажите мне сейчас, курс какой. 14 250, ну, копейки, конечно, в год. Дайте на 90 умножу, не парьтесь. Просто пусть будет как будто 90. Так, и теперь разделить на 12. Это по 106 875 рублей в месяц. Средний валовый доход на душу населения 106 875 рублей в месяц. Это Всемирный банк посчитал. Теперь мы страна с высокими доходами. Не корректировали, а Александр Ширвин посмертно достоин специального приза. Женщина погибла во время непогоды в Питере. Вот! Помните, я показывал вам эти видео ужасные, там просто стихия. Но не во время падения крана, а в результате падения дерева. Еще два человека пострадали, сообщили в МЧС. Кроме того, повреждены 10 легковых автомобилей. На одной из стройплощадок упал башенный кран. Видео этого падения мы с вами увидели. А в группе «Аэрофлот» уже 100 женщин работают пилотами. Женщины на высоте, говорят в компании. В авиационной отрасли сложилась историческая традиция относительно гендерного состава в различных профессиях. Среди бортпроводников обычно больше женщин. А среди пилотов больше мужчин. Несмотря на это, по данным, на 23-й год в группе «Аэрофлот» работает 100 женщин-пилотов, что составляет 2,6% от общего числа пилотов. Ну, как бы, ну, небольшой гендерный перекос мы наблюдаем. Небольшой. Это как бы, ну, как бы, ну такой. Ну, как бы 2,6%. Небольшой перекосец. Тут другое дело, что вот когда вы в самолет идете, когда по рукаву, и не по трапу поднимаетесь с летного поля, а по рукаву, то вы, когда подходите к самолету, вы оказываетесь на уровне кабины пилотской и видите, там сидят пилоты. Как бы заглядываете немножечко в жизнь туда, внутрь, в закулисье. Они готовятся, там у них планшеты, заправлены планшет в космические карты, и вот это все. И они там сидят, общаются, вот что-то сверяют, приборы смотрят. И вот идешь, а там женщина сидит. В левом причем, в командирском, в левом, сидит женщина. И вот у вас, все мы аэрофобы в той или иной степени, в том смысле, что ну, мы не умеем летать. Если еще плавать мы как-то умеем и ассоциировать себя с водным транспортом, ассоциировать вообще свое нахождение на воде, ну, как-то можно, более-менее. Потому что, ну, мы можем плавать, держаться на воде нормально. Как-нибудь летать мы не можем. Ну, да, ты не можешь зависнуть на высоте метр хотя бы и так держаться, так стараться как-то. Нет, это невозможно. И в результате в той или иной степени все подвержены аэрофобии. Это просто абсолютно чуждая для нас среда. Так вот, ваша аэрофобия усиливается, когда вы видите на месте пилота женщину. Сейчас что-то, по-моему, как-то сексистски это было. На месте пилота. Ваша аэрофобия усиливается, когда пилот женщин. Как это сказать так, чтобы это не было, чтобы это не было сексизм? Короче, когда женщина там. Или наоборот, вы такие, о, ну это не уронит. Это точно, значит, все нормально будет. Все, она аккуратная, у нее дети дома, все, она. Нет? Как вы как по ощущениям? Потому что мне сложно сказать. Мне. То, что они другие ощущения, это точно совершенно. Они не такие, как если бы я увидел мужика там за рулем. За рулем, за штурвалом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Извините, я вот по поводу, ну, то, что вы говорите по поводу женщин. Я считаю, это очень даже нормально, то, что женщина-пилот.
Конечно.
Потому что вот я недавно столкнулся, ну, как бы не реклама, но все равно в фит-сервисе в Чехове женщина-механик работает.
Ага.
Так она делает машины лучше, чем мужчина. Я буквально на Феодосийской был там полгода назад. Угу. Меня проверили развал схождения, сделали машину, грызет прям вот внутреннюю часть.
Резину, да, съедает.
Да, угу. Она сделала вообще идеально все стало. Но это тот же самый фит-сервис, только в Чехии. Угу.
Согласен. Аккуратность, точность в исполнении процедур каких-то. Именно поэтому мы видим на конвейерных работах очень много женщин, особенно на высокотехнологичных. Там вот посмотрите, сборки какие-то компьютерные, телефонные, еще там что-то. Женщины. Потому что аккуратность и точность в исполнении процедур, это прям вот, ну, действительно, это такая женская штука. Я сейчас, это все очень хорошо. Меня интересовал именно психологический момент, вот серьезно, визуализируйте эту картину, вы идете по кишке, по этой подлинной, по коридорному трапу, подходите и так смотрите налево, а кабина пилотов, и там сидит с хвостиком, так волосы забраны в хвостик, резиночки, так все аккуратненько, в рубашечке, все. Женщина, девчушка, молодая, красивая, все. И внутри у вас вот этот, то, что сжимается такое обычно при начале, ну, когда вот ожидаешь этого полета, оно распускается, наоборот, такой, фу, такой думаешь, ну, хорошо. Или наоборот, еще сильнее, так думаешь, да что ж такое, елки. Ведь, блин, все говорило о том, что паспорт сначала забыл, потом опаздывал на рейс, потом, зачем я успел, блин, это же теперь, наверное, же вот зря я тогда успел на этот рейс. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Ром, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вы знаете, вот у меня ёкнуло сердце, когда мне жена сказала, я хочу управлять катером, мне нужны права.
Так.
Ну, я говорю это, говорю, ты как подумай, а, над этим делом-то.
Uh-huh.
Но она подумала, говорит, хочу и все, понимаешь? Ну, короче говоря, сдала на права.
Uh-huh.
И, вы знаете, у меня даже ни разу сердце не ёкнуло, когда мы ехали с ней, вот, на поводишке. Uh-huh. Вот, она такого газку поддавала, и так аккуратненько раз-раз-раз лавировала. И всегда трезвая, главное.
Этого же мы ждем от пилотов, правильно, от пилотов женщин. Этого же мы ждем, что они всегда будут трезвыми. Игорь, спасибо огромное. На это же надежда, что женщины-пилоты тоже будут всегда трезвыми и газку поддавать будет вовремя. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, считайте меня женоненавистником. Но
нет,
не должны женщины летать, быть водителями автобусов и такси. В критических ситуациях они закрывают глаза и визжат. Mm-hmm. Согласны, что мужчины как-то более принимают решения в критических ситуациях.
А вы думаете, натренировать вот это не закрывание глаз нельзя? Это рефлекторно происходит у них?
Я думаю, что у мужчин реакция лучше, и в критических ситуациях соображают они быстрее.
Все.
А по поводу этого жим-жим прикола у меня младшим сыном было, когда я его сильно раскачал на качелях, он говорит, папа, не надо сильнее, мне говорит, что-то появляется.
Да.
Вот у меня, наверное, тоже, если я увидел, там девушки-пилоты сидят, мне было неприятно.
Неприятно. Все, понял. Все. Пройдите, пожалуйста, вот у нас здесь есть специальная комната, там сидят эти борщи варить, чтобы она борщи варила, чтобы этот очаг поддерживал, вот это все. Ага. 24-й год на дворе. Они везде уже, банк 13-й говорит, да они уже везде, имеется в виду женщины, боятся бессмысленно. Знаете, пока будете бояться женщин, окажется, что за штурвалами уже везде роботы сидят. Все. Если, вот, если так бояться, то в какой-то момент вы вдруг осознаете, что вы ожидали здесь увидеть женщину, а там робот. И тогда другой вопрос. Вы подходите к самолету, а за штурвалом робот. И как бы вы отнеслись к этому? Это было бы примерно так же тревожно, как если бы за штурвалом была женщина? Или наоборот, или нет? Компания Amazon, знаете, Безоса, такого лысого чувака, Безос, он самый богатый в мире. Ну, сначала он, потом Маск, потом опять Маск, потом он, потом чувак из Луи Виттон и вот этого Хеннесси, потом опять Маск. Вот они там три человека, они бодаются постоянно. Амазон, там про роботов сейчас есть новость. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, здравствуйте, я слушаю.
Рома. Да. А вы вот ездили в такси, когда девушки за рулем?
Нет, ни разу. Но, ни разу не ездил, но видел.
Было.
Ну, подтупливает иногда, вот немножко бывает такое. На дороге видел. Но за меня не возили никогда женщины.
Я ездил, в регионах было, там как-то было, вот в Омске есть леди такси, там еще, да.
Ну аккурат, вообще очень приятно. Аккуратно ездит, аккуратно, спокойно, мягенько, да, согласен, согласен. Компания Amazon, Безоса, Заса, поменяла 100 тысяч людей на 750 тысяч роботов. Выглядит это вот так, пожалуйста, смотрите. Это склад. Да, роботы, вот один тип роботов, это развозчики просто, это такие платформы, оцените их количество на складе. Они посылки на них стоят, они их отвозят в нужное место, а потом эта площадочка наклоняется, и посылка сгружается. И они ездят, видите, сколько их. Это один тип. А еще есть один тип роботов, он гуманоидальный. То есть он с руками, ногами, для того, чтобы ходить, брать эти специальные контейнеры пластиковые, с одного места нести на другое. Там, видите, вот он ходит. Чикс, чикс, чикс. С коленками назад, как будто он кузнечик. Вот. Тут есть еще хорошее видео. Это реакция сотрудников. Рыдает стоит девчонка, все, им сообщают о том, что они все будут уволены. 100 тысяч человек уволили, взяли 750 тысяч роботов. Кто-то написал мне там среди комментариев, что это означает, что производительность роботов в 7,5 раз ниже. Нет, я думаю, что это означает, что в 7,5 раз роботы дешевле. На самом деле даже не так. Уволили 100 тысяч, потому что, наверное, больше не могли уволить. А роботов взяли туда, почему роботов гораздо больше взяли, чем уволили людей? Потому что роботы стали выполнять ту работу, которую люди еще не выполняли. То есть спектр выполняемых обязанностей для роботов гораздо шире, чем для людей, и поэтому их сразу взяли больше. А если робот-женщина? Это Анастасия из другой оперы. Это другая история, это из «Футурамы». У Бендера там постоянно случались какие-то амурные делишки с женщинами-роботами. А еще роботы не будут слушать программу «Моторы». Может, именно они и будут слушать, потому что здесь будет человек. Последний в радиоэфире живой человек будет. Что это говорит роботам? Антропоморфные роботы предназначены, чтобы бить роботов погрузчиков и орать на них. Конечно, конечно. Это как черные эти надзиратели за рабами. Помните, это самые отвязные, самые мерзкие, самые живодерские были надзиратели за рабами на юге США. Это черные надзиратели. То есть это все вот крысы-убийцы, это самые мерзкие крысы, потому что они убивают своих же.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. We'll be right back. Это вторник, 2 июля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Сегодня у нас по-прежнему тропическая погода в Москве. Возможны осадки, а может и нет. Грозы или будут, или не будут. И вообще, как всегда, вероятность любого атмосферного погодного явления равна 50%. То есть оно или будет, или нет. Все, здесь другого варианта не бывает. Это примерно как встретить динозавра на улице. Или встретишь, или нет. Ну, что тут делать? Значит так. Этот час всецело и полностью я собираюсь посвятить автомобилям, хотя мы начали раньше с вами. Есть вопросы – присылайте, есть комментарии – присылайте. У нас довольно активные дискуссии идут на автомобильные, около автомобильной темы в Телеграме. Там не всегда удается, не всегда успеваю ответить, и поэтому, если... там, чувствуете какую-то недосказанность, можно приходить сюда с этими темами. Щукин и все. Кстати говоря, телеграм-канал. Ой, я сейчас, кстати говоря, пилюлю туда закину, потому что у меня уже сформирована пара для краш-теста. Вот по поводу краш-теста сейчас можете не волноваться. Ну, или можете волноваться в том смысле, что мы можем это обсуждать. Вот если у вас есть там какая-то пара для краш-теста, можем обсудить это... можем обсудить это вербально здесь в эфире. Но сама пара у меня уже сформулирована, и причем сформулирована накануне. Она была одним из слушателей. Мне очень понравилась эта пара, потому что каждый из участников этой пары, каждый автомобиль, очень, на мой взгляд, очень достоин того, чтобы стать главным семейным автомобилем. Ну, то есть я бы... Каждого из них сделал бы автомобилем для своей семьи, для себя лично, с большим удовольствием и абсолютно без разочарований. Ну, сейчас не о цене говорю, потому что цена, конечно, разочаровывает на любой автомобиль, начиная от Лады Гранта и заканчивая чем угодно. Вот, каждый из них. Другое дело, что один из них представляет собою настоящее, корни которого... уходят в прошлое. То есть это автомобиль вчера-сегодня. А второй участник, он сегодня-завтра представляет. То есть это некая, в теории, перспективная система силовая, которая, на мой взгляд, так или иначе вытеснит чисто ДВС-ные двигатели. Я имею в виду последовательный гибрид. То есть сегодня в краш-тесте будет бензиновый автомобиль, чисто бензиновый. Хотя, по-моему, для него уже разрабатывают, есть там какие-то гибридные версии, но точно не последовательные. Второй же, также автомобиль, имеющий ДВС в своей силовой установке. Правда, двигатель не имеет физической связи с колесами. То есть он никак не влияет на привод, потому что приводится автомобиль исключительно электричеством, а двигатель, небольшой бензиновый двигатель, работает как генератор для зарядки аккумулятора. Вот эта схема мне представляется... схемой будущего. До того момента, пока мы не совершим некую революцию, некий прорыв, фундаментальный прорыв в принципах извлечения энергии и превращения энергии в механическую энергию, прорыв, на фоне которого и электромобили, и водородомобили, и ДВС, и все будет прошлым. Все будет в прошлом. То есть вот пока этого не произойдет, мне представляется, что последовательные гибриды будут той нишей, на которой мы остановимся в конечном итоге, и той нишей, которая перспективно будет главной в автомобильной промышленности на ближайшие десятилетия. А чтобы выйти из нее, нужен будет какой-то революционный прорыв, ну, вообще, в принципе, просто вот что-то такое, о чем сегодня мы даже не знаем еще. То есть эта технология нам еще не явлена, мы ее не видим. Потому что все остальное, это просто копание в одном и том же месте. Ну, немножечко другой будет ДВС, другой принцип батареи мы придумаем. Ну, хорошо, другой принцип электрической батареи. Это все не фундаментальные прорывы. Нет, я так думаю. И вот такой будет краш-тест. Я сейчас доформулирую его. Вы уже можете пока заходить. Щукин и все. Это такой телеграм-канал. Вот, и заходите, и, пожалуйста, сейчас будете голосовать. Ладно? Там же уже пилюли сейчас, которые появятся в эфире. Что-то я еще хотел сказать про эти фундаментальные прорывы электрические. Ну, хватит, мне кажется, все же. Выступил. 7373-948, это если позвонить. Окей? Потому что я рассчитываю на обсуждение, я рассчитываю на конструктивные споры. Пусть будут споры, да будут споры! Но конструктивные, без вот, огульного, потому что в очередной раз вчера пришлось в несколько дискуссий вступить, когда по краш-тесту CX-50 Mazda против Skoda Kodiaq, когда люди нам начинают писать. Да, Mazda вообще дермантиновый салон. Да мне владельцы CX-5 они рассказывают. Дермантиновый салон, места сзади вообще нет, все скрипит, все трещит, не едет вообще нифига. Я говорю, про какой автомобиль, товарищ, вы говорите? Ну, CX-5. Я говорю, а при чем здесь CX-5, если мы рассматриваем совершенно другую модель? Это просто другая модель, это новая генерация новой модельной линейки Mazda, не имеющая отношения к CX-5, ну, в том смысле, что, ну, да, это Mazda, но это совершенно иная модель. Ну, так это одно и то же. Господи, я говорю, новая вообще просто не имеет ничего общего. Ну, может, мотор туда перекочевал, и то он был мощно переделан, вот. То есть, вот, ну, вот такой примерно уровень дискуссии. Это как если бы сейчас там... Да, это самое 220-й вообще отстой этот... Мерседес ваш этот С-класс просто говно, нам скрипит. А какой Мерседес? Цена у меня 220-й. Окей, но мы же про 223-й сейчас говорим. Но это немножечко разный автомобиль. Короче, я за конструктивную дискуссию, за споры, но только споры, за которыми стоит разум, а не троллизм. Просто вот ляпнуть что-нибудь, просто чтобы ляпнуть, ладно? Так, даешь отечественные витаминки, Дмитрий Катков требует. Да, давайте. Я не против. Даешь? Давайте. Я не знаю отечественных таких, чтобы энергетический баланс вот настолько в них был правильный. Кстати, сейчас вещица очень хорошая будет. Это, между прочим, премьера. Премьера не было еще такой у нас в нашей опилюлишной. Забирайте, если что, в телеге Щукины все. Там же голосование прямо сейчас. Уже начинается, через секунду фотографии сейчас размещу и запущу голосовательную машину. Доброе утро, мистер Савинов, Игорь Захаров, Алексей 207-й, Сталиненок. Дмитрий Катков, он кур, Вась Куролесов здесь с нами, Анастасия, молодой дедулька, мышел. Виктор Пуричин, Серж 144-й, Павлик, Андрей Скорпион, мигрант из Корея Таун. Вам особо должна зайти пилюля, потому что про что-то океанское, солнечное, пальменное и пламенное.
Sun is shining.
Ну как там ваши мембраны? Акустические сосочки? Рады? Я думаю, да. Товарищ Бузыкин, доброе утро. Александр Первый здесь с нами. Саша Зум здесь с нами на Рюкзак Гажан. Доброе утро. Лучшие люди планеты. Да что ж такое? Приветствуем в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Голосование уже запущено. Пошла машина работать. На первую сотню голосов мы отправляемся. Манжара против Сирис М7. Джили Манжара против Сирис М7. Щукин и все. Телеграм там. И пилюли, и голосование, и все. Как следует из названия этого телеграмного канала. Заходите. Это перфоратор. Что бы дядь Боб сказал на это дело, если бы знал, что такое с ним сотворят. Все, можете расслабляться, говорят. Каньё покинул Москву, и можете уже расслабиться и заниматься своими делами дальше. А я так и не понял, а что товарищ Каньё представлял вообще? Что он из себя представляет? Посмотрим, что он. Что это? Ага. Я не знаю, что у него показательное. Когда вам нужно про артиста Каньё рассказать, вы что бы поставили? Я просто не знаю. Здесь просто представительницы балета в этом видеоскопическом клипе. Поэтому я его и выбрал. Gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerkos that'll never take work off. Maybe I got a plan. Run away fast as you can. Ну а что, он довольно... Я не понял, а что все на него... Это, простите, пожалуйста, по-моему, это вообще мелодичный такой, нежный. А здесь что? Ч чё, это какой-то этот самый рэп-а-поп? Рэп-а-поп или папа-рэп? Рэп-а-поп. Никакой он не рэпер в широком смысле слова. And tell me nothing. Сейчас мне тут подсказывают, что этот Каньё. Каньё. Не знаю, вот еще какая-то вещица. Это какой-то реально Киркоров. Киркоров американский. Ну, такое. Этот Каньё приезжал в Москву к Гоше на день рождения. Мальчики просто этот, на, один к другому на день рождения приходят. И Москва что-то тусовочная, это самое, стала на уши. Тусовочная Москва. Kanye West в Москве. Побежали быстро ходить по переходам. А ну вдруг его встретим, что-то такое. И я думаю, что за... Вот, говорят мне, типа, это самое, самое тусовочное его. Рыбчинский! Рабинович, говорит он, к какому-то Рабиновичу прилетал. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should have changed them. Говорят, вот это самая сочная его вещица. Ну, что-то я бы, если честно, назвать это самое сочное, ну, не знаю. Еще мне говорят, вот это еще, вот это как. Ну, не знаю, нет, то, что вы называете сочным, мне, значит, то, что первое я сам и включил с этими, с балеринами, мне прям вот прям зашло. Вот это было прикольно, а это все как-то, не знаю, что-то. Вот. Но я к тому, что все, уже уехал. Все, уехал уже, можете уже расслабиться нормально. Вот это вещица. Вот это мне прям понравилось, хорошая такая была. Мне мой подросток 13-летний сказал, что, ну, а все-таки для меня, конечно, в первую очередь дизайнер. И, ну, вот, пошматью по такому. А музычка так, ну, так, не очень. Понятно вам? А вы тут музычкой его задаетесь. Черные псы. Вот что там заходит от него. Мерч «Черные псы». Yeah. Нет, это, ну, это так себе. На самом деле, сейчас, а где это? Только что было же у меня. Нет. Подождите, а где? Только что я же тут листал.
Тинькофф Пэй.
Да, причем тут Тинькофф? Причем, что вы со своим Тиньковым? Где-то же была такая вещица, которая мне прям вообще... Да ладно, все, плевать, поехали.
Говорит Москва.
Тоже прям придумали музыкальная, музыкальная программа. Что это вам в конце концов? У нас краш-тест идет уже. Сколько времени идет краш-тест уже? Ёлки. Краш-тест идет уже с 7 часов 17 минут. 10 минут идет краш-тест. Конь не валялся. Только 150 голосов. Вы вообще в своем уме? А ну, зайдите, проголосуйте. Ну, чего вы в самом деле? Давайте. Щукин и все, телега. Здесь голосование. Один хороший, второй тоже хороший. Правда, подороже. Но оно всегда-то, когда получше, так оно и подороже. Джили-Манджаро против Сириус М7. Вы этот автомобиль знали как Аита, но Аита нужно забывать уже такое название. Нет его. Не существует. Есть бренд. Сириус называется. И в России, и в Европах. Везде он представлен как Сириус. Этот модельный ряд. И только для Китая он остался Аита, но это отдельная история, связанная с брендами. Сириус М7. Последовательный гибрид. Большой. Больше моего любимого М5-го. Для полноценного семейного использования. Оба автомобиля выглядят прекрасно. Вот, пожалуйста, Джили Манджаро. Новая итерация его с решеточкой новой, бамперами другими, фарами. Это как раз тот самый обновленный Манджаро. Интерьер-экстерьер. Посмотрели? Где посмотреть? Щукин и все, сказал же вам уже. В телеге. Там запущено голосование. И пост отдельный. С картинками, чтобы вы представляли что-то об автомобиле, хотя бы как выглядит. И голосование запущено. Это Манджаро. А это М7. Показываю вам его. Называется Сириус М7. Есть еще М5, он поменьше. И есть еще М9, он побольше. Но там у Джили на сегодняшний день нет конкурента М9-му. Сириус, потому что, ну, он реально большой. Там ближайший конкурент из ДВСов это ГЛС Мерседес. Из себя представляет Сириус последовательный гибрид. Там, цена почему выше? Потому что последовательный гибрид. Потому что у него под 500 лошадиных сил мощность. Все время электрическая. Два электромотора. Полный привод электрический. То есть очень умный. Последовательный гибрид означает, что у него есть ДВС, двигатель, который все время работает на бензине, но все время работает только на то, чтобы генерировать электричество, которым заправляется батарея. Таким образом, вы получаете электромобиль с дальностью хода более 1000 километров, даже более 1100 километров, и возможностью никогда не заезжать на зарядные станции, никогда не заряжать его электричеством. Он сам все будет делать, вы все время заправляете его только бензином, а ездите все время только на электричестве. Понимаете, о чем говорю? Вот, идите и голосуйте.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, это вторник, 2 июля на календаре, тропическое 2 июля, уже 26 на улице. Музычка на любителя, да-да-да-да-да, Ярослав, КДСВХ плотно идет, старт-стоп полнейший и еще очень много хрустов, ну, в смысле мотоциклистов, ну, конечно. Так, для автомобильных старообрядцев в чем профит таких гибридных авто, о которых вы рассказали перед рекламой, расход топлива, сомневаюсь, может, ходовые характеристики. Кирилл Т. Написал мне это сообщение. Кирилл, я что-то не очень понял, кому я сейчас все это рассказывал? Это мне казалось, я как раз вот вам и ответил на вопрос, в чем профит. Профит в том, что у вас автомобиль мощностью, сейчас я вам скажу, какой мощностью, 439 лошадиных сил. Вот, у вас автомобиль мощностью 439 лошадиных сил. Электрических. Это что означает? Что никакой коробки передач у вас нет. И крутящий момент приходит до сотни 4,8 он разгоняется. 654 ньютон-метра момента крутящего. Обычно такими характеристиками, мощностными и по крутящему моменту, какие автомобили обладают? Какие? Очень сильно спортивные, с очень сильно большими турбодвигателями. Правильно? Би или три турбо? Правильно или нет? Правильно. Каков расход топлива таких автомобилей? Таких автомобилей расход топлива, ну, литров под 20. Причем хорошо бы, чтобы это была сотка бензин. Сотни. Потом, обслуживание этих двигателей вместе с коробкой во что обходится? Знаете сами. Как правило, если это такие уж прям спортивные автомобили, то они, ну, там вот, и в результате цена. Сколько стоит такой автомобиль? Ну, к примеру, чтобы такими характеристиками обладать, Mercedes должен быть полнейшим AMG-63. BMW должен быть полнейшим XM5, к примеру. Правильно? Правильно. Audi должен быть RS точно какой-нибудь. Значит, моторы большущие. Цена соответствующая. Ну, на сегодняшний день немцы такие будут стоить далеко за 20 миллионов рублей, а кто-то может даже и за 30 миллионов. Ну, в зависимости от модели. Ну, к примеру, GLE AMG 63, я так сказал, к примеру. Я не знаю, сколько он стоил. Я знаю, что обычный GLE 19 стоит. А AMG 63, ну, 35, может, я не знаю, 30. Ну, не знаю. При этом Сирис М7 с этими характеристиками, это я сейчас его характеристики вам рассказал, 439 лошадиных сил, 654 ньютон-метра момент, 4,8 до сотни, запас хода 1100 километров, 1100 километров. Сколько AMG 63 Mercedes GLE проедет на баке? Ну, дай бог, чтобы 400 проехал, окей? При этом расход топлива у него будет в районе 5 или 6 литров у Сирис. В районе 5 или 6 литров бензина. Потому что ДВСный двигатель не работает на привод автомобиля. Не работает. У него нет связи с коробкой передач, потому что нет коробки передач. У него нет связи с колесами. Это просто двигатель. Как у локомотивов железнодорожных. Как у карьерных БелАЗов самосвалов. У них есть огромный дизель, который генерирует электрику или электричество, которое приводит по электродвигателю на каждом колесе. Ну, это у карьерных самосвалов. Здесь по электродвигателю на оси, на каждую ось. То есть полный привод интеллектуально распределяется электроникой очень мощно и очень быстро. Гораздо быстрее, чем это делает механика, потому что никакой механики здесь нет. Ни карданного вала здесь нет, ничего такого здесь нет. Вот. Соответственно, расход топлива, вы заправляете бак и все время едете на электричестве. Понимаете, о чем говорю? Кирилл, Т. Что-то еще нужно вам сказать по этому поводу? Ну, кроме того, что обслуживание автомобиля тоже. Это только обслуживание полуторалитрового двигателя, моторчика. Обслуживание. Масло поменять, фильтр масляный. Все, больше у него, ну, больше ничего у него не надо обслуживать. Коробка, обслуживания нет коробки. Только подвеска и моторчик вот этот. Все. Что вы, электродвигатели вы не обслуживаете. Редуктор, ну, не знаю. Ну, уплотнители там надо, посмотри, дворники поменять периодически надо. Все. Тормозные эти колодки тоже не меняйте. У него он на рекуперации, как электромобиль работает. Да я слушаю вас, доброе утро. Ну, там, ну, надо будет поменять их однажды раз в 120 тысяч километров, может быть. Я слушаю вас. Да, доброе.
А вот скажите, пожалуйста, вот я все не понимаю. Вот вы говорите 5-6 литров, и едет он там 1000 километров. Это вот он заправился, один раз заправился.
Да.
И не подзаряжая электричество внешне.
Да.
То есть, вот прям какое-то чудо. У нас какой-то перпетуум мобиля, да, что ли?
Ну, типа того, да. У меня тоже было такое ощущение, что...
не подзаряжаясь.
Не подзаряжаясь. У него, вот вы заправляете... у вас есть полный бак. К примеру, вы зарядили аккумулятор один раз. Вы покупаете автомобиль, вам продают его заряженным. Вы садитесь в него. Все, давайте я вам тогда сейчас расскажу свой опыт. Я приехал забирать М5 Сирис в тест. Мне выдают автомобиль, у которого не хватает где-то... процентов 10 до полного бака. То есть бак заполнен на 9 десятых, так скажем. А аккумулятор заряжен на 100%. И у меня компьютер бортовой показывает, что у меня на бензине я проезжаю 840 что-то такое там километров. На бензине, внимание, но движение на бензине, вот понимаете, в чем дело? У нас здесь мы попадаем в ловушку своего повседневного опыта. Наш повседневный опыт говорит нам, что когда у тачки есть два показателя расхода, один на бензине, а второй на электричестве, это означает, что на электричестве он едет типа на аккумуляторе, на батарее, а на бензине это означает, что он типа, ну, бензиновый двигатель приводит автомобиль в движение. Так вот, это не так, он всегда едет на электричестве. Всегда, понимаете? Поэтому здесь нельзя относиться... к расходу бензина, так как если бы мы говорили о ДВСном автомобиле, у которого бензиновый двигатель приводит автомобиль в движение. Здесь бензиновый двигатель автомобиль в движение не приводит. Имеется в виду, что на той энергии, что уже есть в аккумуляторе, вы можете выбрать тип движения только на электричестве, к примеру, только на электричестве. Можете выбрать смешанный, можете выбрать приоритет бензина. Но в любом случае ваш автомобиль будет ехать только на электричестве. Когда я вижу 800 километров запас хода на бензине, это означает, что бензиновый двигатель будет генерировать электроэнергию, которая будет заряжать батарею, и этой электроэнергии, точнее, того бензина, что, который я переведу в электрическую энергию, хватит на 839 километров хода. А той энергии, которая уже есть в батарее, батарея уже заряжена, у него была на 150, по-моему, или на 170 километров. Таким образом, суммарно у меня было около 1020 или 1030 километров хода. Понимаете? То есть здесь нужно чуть-чуть отойти от повседневного опыта, который говорит, если я вижу запас хода бензиновый, это означает, что ДВС приводит автомобиль в движение. Этого нет здесь. Здесь всегда вы едете на электричестве. Даже если у вас нулевой запас в батарее, чего не бывает у него, потому что на определенном уровне, уровень вы также сами можете выставить, на определенном уровне у него включается ДВС и начинает молотить постоянно. Вы едете на электричестве, и при этом у вас работает ДВС. Вы слышите его? Урчание двигателя внутреннего сгорания. Но он работает для того, чтобы моментально вырабатываемую энергию направлять в аккумулятор, который тут же моментально направляется на оси, на два двигателя, передний и задний. Причем они тоже порой отключаются, если вам полный привод не нужен, вы едете на одном двигателе. Понимаете? То есть у него вот ну, такой принцип. Именно поэтому создается иллюзия, что здесь нарушаются законы физики. Как это вообще может быть? Вот прикиньте, вот бывает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Рома, еще уточнить вопрос один. Вот смотрите, значит, он, если не заряженный, ну почти чуть-чуть там заряженный,
да.
А это самое, и залит полный, ну сколько там, бак, какой у него?
Да, ну нет, не важно, полный бак, да, вопрос в чем.
Ну, и тогда вот он сколько проедет?
Ну, и, вот полный, нет, полный бак минус 150. У него батарея всегда, полностью заряженная батарея, всегда на один и тот же расход. У него батарея одной емкости. Одна емкость батареи. Соответственно, на батарее вы всегда можете просто тупо на полном заряде одной батареи без подключения или этого бензинового двигателя, вы всегда можете проехать только одно заявленное расстояние. Как правило, это в районе 150-170, по-моему, километров. Всегда. На полностью заряженной батарее. Соответственно, при полностью разряженной батарее, при полностью разряженной, вы проезжаете вот эти 1100 километров минус запас полной батареи, а это около 150 километров. Соответственно, это будет где-то 900-950 километров при полностью разряженной батарее. Но, как показывает практика моего управления, когда вы ставите приоритет бензина, то есть там есть три позиции. Приоритет топлива, автоматическая регулировка, когда включается, когда отключается ДВСный двигатель, и вы едете чисто на батарее, без подзарядки этой батареи. Или приоритет электричества. Это означает, что вы едете всегда только на батарее, ДВС двигатель не работает, и он включается только при достижении минимального заряда в батарее. Это, по-моему, около 15% или 10%. Когда в батарее остается 10%, начинает тогда уже включается принудительно ДВС и начинает ее заряжать. Так вот, при движении в автоматическом режиме или в приоритете топлива, выбираешь приоритет топлива, пока вы едете, у вас батарея заряжается, и ты начинаешь движение, у тебя 35% запас хода. Поездил часик по городу, выключаешь, а у тебя 50% заряд батареи. Не запас хода, а заряд батареи, 50%. При этом вы, еще раз, это очень важно, при этом вы всегда едете на электричестве, потому что у ДВСного двигателя с приводом, с колесами нет связи, не существует физической связи. Окей? Все, это нужно понять. Другое дело, что когда у вас пустая батарея, и вы выезжаете на шоссе, то вы не сможете ехать 180 км в час. Просто потому, что генерируемой энергии будет недостаточно для того, чтобы обеспечивать электромоторы электричеством. Сколько вы сможете ехать? 130? 140? Вам мало? В каком-то, на каких-то этапах вы едете 130 в течение 10-20 минут. У вас на батарее, опять зарядилась до 30-40%. Снова топите. Опять можете ехать 180, сколько нужно. Потом опять. То есть он никогда не остановится. Если у вас пустая батарея, Но есть бензин в баке. Автомобиль никогда не остановится и никогда не перейдет в аварийный режим движения 60 км в час. Нет, он будет ехать свой. Для города, в городе вы вообще никогда не замечаете, что у вас там разряжается, не заряжается, там батарея, неважно. Вот на шоссе, если вы любите 210 топить в Питер, к примеру, то в какой-то момент вы поймете, что у вас батарея на минимуме, а ДВС-ного двигателя недостаточно, чтобы заряжать для такой скорости ее. Ну, вы сбрасываете скорость до 130, и через какое-то время у вас опять есть много, запас большой энергии в батарее, и вы опять можете топить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, на самом деле, очень такое грамотное, как вот мне кажется, решение, потому что движок бензиновый выступает, по сути дела, как генератор, и вот если посмотреть по схеме, как он работает, это, по сути дела, инверторный онлайн-бесперебойник, который постоянно берет энергию с батарей для того, чтобы выдавать чистую синусоиду, скажем так, а генератор выступает в роли постоянной подзарядки. Но здесь я добавил бы еще один плюс, потому что, например, та же система климат-контроля тоже наверняка от бензинового двигателя работает, поэтому и запас хода такой, помимо этого.
Вы имеете в виду, в отличие от электрического, когда он распределяет момент на заднюю и на переднюю ось? Или что вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду, что здесь, как мне еще кажется, плюс в чем, то, что система климат-контроля, когда полностью электричка, да, то есть полностью электрический автомобиль, она питается от сети. Здесь же в этом случае, скорее всего, система климат-контроля установлена точно так же, ну, сам компрессор установлен на бензиновый.
Вы имеете в виду климат? Нет, конечно, климат не электрический. Климат работает от этого, это даже слышно зимой, он молотит почти всегда этот, ну, вот, обеспечивая печку.
Это тоже своего рода небольшой плюс, потому что у тебя заряд батареи...
Всегда одинаковый. Конечно. То есть, если ты видишь заряд батареи на 150 километров, это значит 150 километров. Это не значит 150 минус климат там и все остальное.
Бензиновый двигатель — это генератор, по сути дела, который просто вырабатывает электроэнергию с того же самого этого генератора.
Абсолютно, абсолютно точно. Поэтому обратите внимание на Лисаны, Ли-9, Ли-8, Ли-7, так популярные. Зимой у них из-под заднего бампера все время идет порог выхлопа. Несмотря на то, что там они поехал, и ты слышишь на электричестве. А идет порог выхлопа. Почему? Потому что ДВС обеспечивает работу климатической установки. Так, что-то тут еще было. Но это же при городских скоростях выше 90 уже заряд так себе. Евгений. Это вопрос, я думал, это утверждение. Евгений, сходите в YouTube, посмотрите, я записал ролик. Я на М5, Sirius М5, тогда он еще АИТа был, поехал в Питер специально для того, чтобы выяснить этот вопрос. Средняя скорость движения у меня была 128 или 129. Ну, я шел 130 все время, местами 150, где-то 130. И запас хода в городе был около 1000, почти 1100. По трассе фактически запас хода у меня вышел где-то километров в 900 с копейками. То есть, где-то километров на 150 запас хода ниже оказался по трассе, чем в городе. Потому что у электромобилей, как мы знаем, связь прямая скорости и расхода. Чем выше скорость, тем выше расход. Коробки-то нет передач. Вот. И в результате, и тем не менее... Еще раз, если не топить 210 все время, там, да, будет падать, естественно, вот в этот момент физику не обманешь. Для того, чтобы перевести много энергии в движение, нужно потратить тоже больше энергии. Если вы хотите быстрее переместиться между точкой А и точкой Б, расстояние одинаковое, но скорость меняется. И чем быстрее вы будете перемещаться между этими двумя точками, тем больше вам нужно на это энергии. Вот здесь физику не обманешь, да. Но, тем не менее, это будет не 200 километров. Если вы на электромобиле рванете из Москвы в Питер и будете держать хотя бы 130, я настаиваю, нет на сегодняшний день чистых электромобилей, которые могут доехать без подзарядки из Москвы в Питер на скорости средней 130. Их не существует. Не существует их. Даже самые дальнобойные, которые будут вам показывать Теслы, при такой скорости их расход сильно сократится. Не выйдет ничего у вас. ДВС-ные двигатели, вы сами знаете, какой расход у вас от Питера до Москвы. И больше того, эти автомобили, я никогда не говорил, что это идеальный вариант для шоссе. Напротив, этот автомобиль, последовательные гибриды, идеальные варианты для города. Потому что ДВС-ный автомобиль в городе максимально расходует топливо. Именно если вы посмотрите на расход топлива, на показания расхода топлива, есть три параметра, да, три этих значения. Город, шоссе или трасса, смешанный цикл. Город – самый высокий расход в городе у бензинового автомобиля. У последовательного гибрида и электромобиля в городе наименьший расход топлива. Почему? Потому что городские скорости гораздо ниже. А если ниже скорость, ниже расход. Здесь вот прямая, непосредственная связь. Поэтому это автомобили чудесным образом наиболее подходящие для городского использования. Но в отличие от чистой электрички, на которой на дальняк не рванешь, на этом можно и на дальняк ездить. Просто за скоростью следить нужно. Ну, там 130, 140, 150, опять 130. И все, и будет вам счастье. У электроавтобусов тоже ДВС-мотор для кондиционера. Нурик Вегажан сообщает. Хорошо. И бесплатная парковка, и нет налога. Ярослав сообщает. Но поскольку это не вопрос, я вам, Ярослав, скажу, что налог есть. Насчет бесплатной парковки... Нет, бесплатной парковки нет. Все-таки это гибридный автомобиль, а бесплатная парковка только для автомобилей, у которых нет ДВС-двигателя. Как считается налог на электричку? Налог на электричку... На электричку никак, потому что на электрические автомобили налога нет. А что касается гибрида, налог считается по суммарной мощности долгосрочной моторов. Вот, к примеру, у М5-го вот эти 439 сил, что указаны у М7-го, это пиковая мощность. Пиковая. Это означает, что если вы педаль газа нажали, то вы получаете в моменте и 454 ньютон-метра, и мощность 439 лошадей. Но если вы будете продолжать топить вот так вот минуту, две, три, в результате долгосрочная мощность, она считается на протяжении 30 минут, у двигателя значительно меньше. И составляет что-то около 150-160 лошадиных сил. Налог считается, исходя из долгосрочной продолжительной мощности суммарной обоих электродвигателей. И таким образом транспортный налог на него рассчитывается именно исходя из этой мощности. Вот по М7 не скажу, но по М5 это что-то около 145, ну, до 150 лошадиных сил. При том, что фактическая мощность почти 500, да, ну, там 400 с чем-то. Это то, что касается налога. При такой работе ДВС масло придется менять раз в 3000 километров. Нет, Вячеслав Моряк, масло не придется менять раз в 3000 километров. При какой работе? Да, я сейчас не очень понял. Есть регламентные работы. Зайдите на сайт и посмотрите регламентные работы по обслуживанию двигателя ДВС. Так что не придумывайте, пожалуйста, реальности, которые существуют только в вашей голове. Обслуживание электромобилей обходится примерно 800 тысяч рублей в год. Где-то там кто-то сказал. Николай, задавайте вопросы тому, кто сказал. Я этого не говорил, поэтому я не могу комментировать то, чего я не говорил. Я же, ну, мне сложно комментировать, исходя из чего они это заявляли. Так, у нас продолжается краш-тест. Продолжается краш-тест. Автомобиль из сегодня. Точнее так, автомобиль из вчера и сегодня. И автомобиль из сегодня-завтра сталкиваются в краш-тесте. Щукин и все. Телеграм-канал. Здесь идет голосование. Сейчас 500 голосов. После того, как 500 человек проголосовали, Джили Манджаро, не сказать, что прям разделался, но тем не менее побеждает. Сирис М7. Джили Манджаро представляет собой автомобиль из вчера-сегодня. Я имею в виду его бензиновая версия. Там есть гибрид тоже, но это отдельная история для Манджаро. Там немножко другая тема с гибридом. То есть он непоследовательный. Здесь ДВС-ная версия Манджаро. 2 литра, 238 лошадиных сил. Полный привод, автомат. Ну, то есть классический автомобиль, классический кроссовер из тех, к которым мы привыкли. И Сирис М7, последовательный гибрид, о котором только что, мне кажется, уж куда обстоятельнее мы с вами поговорили. Что касается цены, вот здесь не все так просто. Дело в том, что Сирис сейчас бренд «Сирис» представлено официально через МБРУС, предприятие, юридическое лицо, которое, как вы знаете, исходя из названия, много лет представляло «Мерседес» в России. После того, как «Мерседес» решил расторгнуть все с Россией, МБРУС стали официальным дистрибьютором и представителем бренда «Сирис». Но прежде чем бренд «Сирис» стал официально «Сирисом», сюда завозили несколько пробных партий, чтобы понять, как клиенты, как они в условиях наших будут работать. Этих автомобилей из Китая без русской спецификации, то есть не русифицированные, все, и они назывались по-китайски «АИТА». Некоторые «АИТА» еще остались в России. Это тот же «Сирис М7». С той лишь разницей, что у него не русифицированная менюшечка, хотя там настолько она интуитивно понятна, что у меня с М5, АИТА М5, не было вообще вопросов никаких. И у него там еще нет адаптации, и он называется АИТА. Ой, а что-то еще. Короче, они дешевле. Если рассматривать Сирис М7 официальный, уже с поддержкой от МБРУС, с гарантией, с русификацией, полностью с симкой русской, там все. Это 7,5 миллионов. Сирис М7. Что касается Манжара, цены на Манжара, я думаю, что вы ее знаете. Хотя никто ее не знает, потому что там приходится все равно ходить договариваться. Но это что-то в районе 4,3, 4,5, 4,7, ну, до 5 миллионов рублей. То есть, казалось бы, разница огромная. Но если смотреть не на официальный Сирис М7, а на АИТА Сирис, АИТА М7, то там чуть ли не на миллион будет дешевле он. Плюс еще есть скидочные программы и так далее. Ну, в общем, в любом случае он выйдет дороже, но и технологии, которые используются в автомобиле, и все то, о чем вот только что мы говорили, о тех достоинствах последовательных гибридов, у него тоже будет. Поэтому, да, он дороже, но оно того стоит. В остальном по классу автомобили схожи. Правда, Сирис — это однозначно премиальный бренд и однозначно премиальные автомобили со всеми качествами премиальных автомобилей. Познакомьтесь с ними поближе, а пока проголосуйте. Щукин и все, телега. Фух, меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.